Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» здесь, в нашей студии, вместе с вами, вместе с нами. Алексей Волков, предприниматель, потомок иммигрантов, который вернулся в Россию уже около полутора десятилетий назад. И сегодня мы поговорим про нескольких святых или людей, которые близки к канонизации, или прошли такой исповеднический путь в 20 веке, и с которыми наш гость или был знаком, или его связывают, ну, вот какие-то интересы к канонизации. Ну, в общем, по ходу программы мы сейчас будем разбираться. Да, Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, очень приятно. Спасибо большое за представление такое доброе.
Знаете, давайте, наверное, мы начнем с объявления 30 октября в Татьянинском храме при Московском университете. Пройдет вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортаса. Если вы не знаете, кто это, я предлагаю вам... Ну, мы сейчас, конечно, Алексей напомнит, но в целом у нас была одна или даже две, наверное, программы, посвященные брату Иосифу. Вы можете их найти в нашем архиве radiovera.ru по запросу «Светлый вечер», Иосиф Мунис Кортас. Найдете, Алексей вместе со своей супругой Ксенией приходили, рассказывали. Но все-таки надо напомнить нашим слушателям о том, подробно можно обратиться к нашей программе, а вот так емко, кратко можно сейчас напомнить про брата Иосифа.
О, спасибо большое. Значит, ну, хотел бы, да, в двух словах, это сложно, но все равно постараюсь про Иосифа рассказать. Он близкий к нам человек был, который испанец по рождению, родился в Чили, в католической семье, Иосифом был крещен. Потом в 14 лет, благодаря тому, что он проходил православный русский православный храм, он начал заходить туда, принял православие, стал православным человеком.
И вскоре... Прям 14 лет?
Да, Ничего себе. И он до этого часто прислуживал в католическом монастыре, очень любил, ему привил любовь большую мать его к Божьей Матери, и как бы служить Божьей Матери, что это важно. И так вышло, что в жизни он потом служил Божьей Матери. Он, значит, потом переехал из Чили, когда молодым человеком был, в Монреаль, в Канаду, уже будучи православным, и стал он иконописцем. И как-то во время одной из его поездок на святую гору Афон, он в одной келье на Карулье икону увидел, и ему монахи передали эту икону, это иверский образ Божьей Матери, который он приложил к самой иверской иконе в монастыре, и вернулся в Монреаль. А в Монреале, когда он читал акафист перед иконой, через там сколько-то 3 недели икона замироточила, и это было подтверждено местным архиереем. И это был 82-й год, и потом вот с 82-го года по 97-й год, 15 лет, обильно мироточила икона. И он ездил по всему свету с этой иконой и привозил вот это чудо к людям, чтобы они могли бы помолиться.
Угу. Но, к сожалению, жизнь его обрывалась трагически. В 97-м году он был убит, а икона была украдена.
Ну, икона ушла, я не знаю в каком, где, как, что, может быть, он оставил где-то, но Божья Матерь решила, значит, спрятаться, скажем так, где-то на время. Он действительно был злодейски убит, замучен, и с тех пор вот мы, когда переехали в Россию, проводим вот этот вечер памяти Иосифа, вспоминая то большое дело, которое он сделал в течение многих лет, нес слово, как апостол, а Божия Матерь, его бескрайняя любовь к Божьей Матери, к Богу, и как он жертвовал собой, помогал людям, чтобы донести вот это чудо мироточивой иконы Божьей Матери к людям, кому мы все нуждались.
А как вы познакомились?
Я с ним еще, когда я был мальчишкой молодым, я в Джорданвиль ездил в монастырь. Так, программа там такая была, летние мальчики, мы на все лето приезжали в монастырь.
Что-то вроде скаутской программы.
Да? Ну да, и мы в монастыре молились, трудились, там был коровник, и в полях работали, и в храм ходили. И он туда приезжал, и вот там я познакомился с ним. И он, конечно, с иконой своей приезжал, тогда познакомился, а через 10 лет примерно, уже будучи женатым, с супругой уже с ним опять возобновил контакт, и мы уже тогда подружили, и он стал крестным отцом двух сыновей наших.
Интересно, а вы жили тогда в Нью-Йорке, да?
Да, там родился, вырос, образование получил в Нью-Йорке.
И вы с братом Иосифом поддерживали общение, я так понимаю, что он ваш кум, он стал крестным кого-то из ваших детей до конца жизни.
Да, двух сыновей вообще-то, и старшего, и младшего. А старшего это было чудо, и мы, конечно, были рады, а когда вторым, он посоветовал, он говорит, что нужен братик для старшего, как это быть, и он уже сказал, что сын будет, значит, братик. И когда родился, мы его спросили, как это быть, моя жена спросила, как быть, если такой, как бы, Божья Матерь, ты крестный, а несправедливо, типа, для младшего. Он говорит, я могу быть крестным для младшего тоже. И все, он тогда стал крестным. И как раз после крестин, где-то месяц спустя, в октябре, 30 октября, он трагически погиб, мученически, в 97-м году.
Мы сегодня хотели поговорить про брата Иосифа, но есть еще два человека, которые, вот один Серафим Роуз, отец Серафим Роуз, про которого мы много в наших программах на радио «Вера» говорили, вспоминали, или конкретно программы были посвящены, или его личность просто проходила через наши передачи, когда говорили о близких ему людях. Еще один человек, мы про отца Серафима поговорим обязательно, но вот про человека, которого я, про которого я никогда не знал, и вы сегодня рассказали, и хотелось бы о нем побольше узнать и о таком примере рассказать. Вам, дорогие слушатели, это священник Георгий Калчу, румынский священник, который более 20 лет провел в тюрьмах, а у него были разные сроки в разные годы, и прошел через все тюрьмы, и уже впоследствии жил в Соединенных Штатах, вот, так как вы принесли его иконку. Я никогда о нем не слышал, расскажите, пожалуйста. А он канонизирован официально, да, раз?
Ну, нет, он, значит, сейчас недавно я только вернулся, где-то 2-3 недели тому назад с Грузии. Меня там пригласили на конференцию, называлась Luminary Summit. Это конференция светил, светил наших времени последнего. Это о тех людях, которые грузинская церковь хочет прославить, и они как месточтимые там. Среди них Серафим Роуз, Иосиф Монреальский Мунёс и отец Георгий Калчу. Я сам тоже не знал про отца Георгия, мало что слышал как-то о нем, но там узнал очень интересно. Он, как вы сказали, провел очень много лет, больше 20 лет в тюрьмах, и тогда была такая программа в Румынии, где перевоспитывание людей, и те, которые как-то к вере были близки, хотели...
Режим Чаушеску.
Да, так точно. Он сперва 15 лет провел в тюрьмах в совершенно дичайших кондициях, психологически, физически. Выпустили, он в семинарию пошел, все-таки он тянулся к Богу, стал священником, и потом, что, чем он знаменит, скажем так, это то, что он написал 7 посланий. И как раз на иконе он держит вот 7 таких бумажек, свертков, 7 посланий, которые он к молодежи обращался, и они очень тянули, слушали с большим интересом, и многие пришли к вере через него. И из-за этого его опять посадили в тюрьму. А это было 80-е годы, и тогда администрация в Америке, они выступили за него, и пришлось его выпустить. И потом его выгнали из Румынии, и он приехал в Америку. И там с 85-го, где-то 10-11 лет он прожил, и люди его знали, были духовные чады. И они как раз, одна из этих духовных чад, она приехала на конференцию в Грузию и рассказывала про отца Георгия. И там его иконы уже в храме висят, и они как бы месточтимые, вот святые. Отец Георгий... Каучу, очень интересный.
В современной Румынии к нему какое отношение?
Прекрасно.
Ну вот, да, то, что вы говорите.
Очень уважает, они считают, что он святой, но вот кто-то должен взять, как бы, первый взяться за этот вопрос, и так вышло, что митрополит Николай грузинский,
да.
Он как раз поднял эту тему и соорганизовал вот эту конференцию, где еще присутствовал митрополит Даниил грузинский, еще один архиерей, владыка Герасим, это из Америки, из Американской православной церкви. А он как раз, владыка Герасим, был послушником, жил в Платине. Платина — это то место, где отец Серафим Роуз подвязался в Калифорнии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня предприниматель Алексей Волков. И мы с Алексеем говорим про троих людей, которые совершенно по-разному, в разное время, они все современники, но их такая активная деятельность пришлась, наверное, на разное время непростого 20 века, который в условиях тоталитарного ли режима, или в условиях свободы, или в условиях относительной свободы проповедовали Христа, который, в общем, наверное, каждый по-своему жизнь положили за проповедь христианства, или здоровье, или были, ну, как-то вот все равно яркими очень людьми. Все они связаны, не все, вернее, все равно как-то все немножко замыкается на личности Серафима Роуза. А как все-таки, вот почему именно в Грузии, ну как же, вот Серафим Роуз, я помню из начала 2000-х, когда вышла большая книга Серафима Роуза, она была популярна, она во всех церковных лавках лежала, и он был таким примером для многих, он нетипичный, у него, ну не то, что нетипичное, но многие американцы из пришедших в православие приходили из различных... христианских, неохристианских течений, вообще из восточных практик. Что-то похожее было, кстати говоря, и на рубеже там, середины 90-х у нас в России. Но все равно вот жизнь и личность Серафима Роуза, это не очень типичный пример для христиан. И вот по прошествии там, 20 лет, с тех пор, когда эта книга была очень популярна, и фотографии даже вот вместо икон висели в каких-то храмах, его, мне кажется, стали немного забывать, потому что появилось огромное количество других книг, других примеров разных проповедников, российских и зарубежных. Но вот интересно, почему в Грузии именно сейчас поднимается вот эта вот тема, связанная с канонизацией?
Мне кажется, здесь одна из важных тем – это то, что митрополит Николай, когда он сам вырос в Советском Союзе, и вот это кто как затронул сердце, как пришел человек к вере или вернулся к вере, к православию. И один из этих людей, который помог в этом, это еще в 80-х годах, после смерти в 82-м году, вот книги... все-таки как-то просачивались, доходили до Советского Союза еще раньше, вот эти 80-х годах. И он один из этих людей, который был затронут Серафимом Роузом. Кстати, тоже он сам сказал, что в 80-х сюда доходили ваточки с миром от мироточивой иконы, которая у Иосифа была. Но это уже забегая вперед еще. Значит, по поводу Серафима Роуза, он был совершенно необычный человек, я с ним один раз только познакомился на нем из съездов.
А, вы были знакомы.
Да. Не то, что близко. Он приезжал, значит, на съезд молодежи. Конференция была в том же монастыре Джорданвилле. Это, кажется, был 80-й год, во время каникул рождественских, там, американских. И приехал и читал лекцию. И помню до сих пор, как вот этот имидж такой, вид его совершенно иной. Это как монахи первых веков, где вот эта борода такая вся, не знаю, как сказать, в клочьях, правильно. И настолько пронзительный вид, взгляд, и столько ума, знаний. Вот три вещи. А я тогда мальчишка был, мне не все это понятно было, но вот это осталось со мной. И его вот эти труды, которые он написал, прошел через поиск, всякие вот эти западные, индийские...
Восточные, скорее, или переосмысленные.
Ну вот, он прошел это, и зачем нам, кому-то, скажем, проходить вот это самим, лучше прочитать то, что он прошел, и пропустить вот эти шаги, понимаете? И он вот таким образом подействовал, отец Серафим Роуз, на многих в Советском Союзе, они пришли к вере, читая его книги, и не надо было им проходить вот эти лишние шаги. И как он пришел к Богу, тогда в России, в Советском Союзе могли прийти к Богу намного быстрее. Это великое дело. В России, да, наверное, подзабыли, потому что действительно здесь очень много святых и своих. А он, я бы сказал, продолжает свое дело там, в Америке, потому что там большая нужда.
Нам, знаете, мне кажется, иногда не хватает святых, близких к нам по времени. У нас есть, конечно, новомученики-исповедники Русской Церкви, но проходит время, и я вижу, что для многих людей, которые сейчас приходят в церковь, их эпоха — это что-то очень давнее. Это сложная тема, тема сложной исторической, тяжелой исторической памяти зачастую, потому что мы действительно сейчас как-то перестали осмысливать события 30-х годов Большого террора. Видите, у нас и поэтому памятники Дзержинскому вот открывают периодически, и Сталину в том числе. Хотя мы внутри церкви там должны, наверное, в набат бить, когда нечто подобное происходит, поскольку эти люди уничтожали наших братьев-христиан, у нас иконы висят в храмах новомучеников-исповедников, и вдруг... Мы там крестимся, смотрим на эти иконы, говорим: новомученики, святые исповедники Церкви Русской, молите Бога о нас, и не пропускаем через себя сознание того, через что они проходили. Мы их как-то сравниваем с мучениками первых веков, что ли, теперь уже. То есть эпоха эта становится для нас не близкой. К сожалению, но это вообще тема для отдельного разговора, хотя вот я говорю, что тот же отец Георгий, о котором у нас сегодня в том числе идет речь, это человек, проведший за свои убеждения в тоталитарном государстве 20 лет в тюрьме. И он прошел через эти испытания, он свидетельствовал о них. И очень важно, конечно, и нам это свидетельство тоже передавать дальше. С одной стороны, с другой стороны, нам, вот, мне кажется, правда, не хватает святых людей, которые были бы близки к нам, которые были бы простыми людьми, жившими, может быть, с нами где-то на соседней улице, и поэтому вот их пример мог бы быть каким-то очень ярким таким представлением действительно исповеданных христианства, человеком, который вот совсем недалеко.
А вот как раз вы говорите про простых людей, вот почему, если вернуться опять к Иосифу Муньозу, он как раз был мирянин, простой человек, который один из нас, и Божья Матерь выбрала его из-за его любви к ней, к Богу, и он служил ей верно до самого конца, до мученической смерти. И, кстати, вы упомянули то, что люди как бы привыкают и забывают. Как раз Иосиф говорил, когда с молодежью встречался, он говорит, что одна из проблем нашего времени, что мы привыкаем к чуду, и это ужасно. Нельзя привыкнуть к чуду. Если привыкнешь к нему, чудо уйдет. И вот так было у нас там.
Чудо, безусловно, это экстраординарное событие. И если мы ждем, что оно будет происходить каждый раз с нами, вот так вот по... Это тоже интересный разговор, потому что мы часто говорим о промысле, да, вот что такое промысел, мы хотим видеть его в конкретных вещах, то есть вот человек помолился Богу, и что-то поменялось сразу же, потому что ну, люди там, читают Евангелие, просите и дастся вам, стучите и откроют, и кажется, что вот ты просишь, и чудо происходит, потому что Бог же видит тебя, а, наверное, все-таки что-то может произойти, может не произойти, а может только через 10 лет случиться. Открыть откроют обязательно, но к этому должна привести цепочка каких-то жизненных обстоятельств, которые могут быть восприняты как просто случайные совпадения, как какие-то трагические события. Но, тем не менее, если бы все шло прямой дорогой, наверное, это было бы гораздо... Но это не было бы христианством. В прямом таком смысле.
Вообще, вы упомянули цепочка и неслучайности. И как раз во время конференции интересна такая не идея даже, а понятие пришло ко мне. Значит, в 82-м году внезапно скончался отец Серафим Роуз. Он огромное дело делал там, в Штатах, в Америке, для православия во всем мире. Его не стало, но на его место, скажем, вот это передалось дело немножко в другом виде Иосифу. Иосиф все-таки получил икону в 82-м году. И с 82-го года по 97-й, до смерти убийства Иосифа, Иосиф нес свою проповедь до 97-го. А потом... Его не стало, чуда не стало, потому что люди, мы там, в Штатах, за границей, привыкли, и ничего не было у нас, как той, такой защиты. И только где-то в 2007 году, 10 лет спустя, появилась икона мироточивая гавайская. Вот этот промежуток 10 лет взял, что случилось? В 2007 году воссоединение случилось между нашей зарубежной церковью и московским патриархатом. И Господь, я бы сказал, как правильно, не то что возрадовался, но тогда он сказал, да, это хорошо. И в Америке появилась икона мироточивая гавайская, опять новая защитница. А в России очень большая плеяда икон, которые замироточили, и здесь подъем духовный.
А вы воспитывались в Русской Православной Церкви за границей или в УСЕИ, в Православной Церкви Америки?
Нет, в зарубежной церкви. На тот день, в мои как года, в Нью-Йорке и на восточном побережье, УСЕИ немножко было другое, там не было русского языка, все было на английском, и как-то это сложно было. Мои родители, будучи эмигрантами, беженцами из Советского Союза, они тянулись, во-первых, к вере православной, а во-вторых, как-то, чтобы это было свое, чтобы было русское и на церковно-славянском языке. И я не богослов, у меня нет образования на это, но вот разница календаря, то, что старый стиль, новый стиль, Рождество праздновать по, как с всеми западными там или по-старому, для нас это было важно, чтобы как-то удержать православие, веру свою. И, ну, родился вот зарубежный, вырос и остался. Тогда было сложно. Сейчас, мне кажется, благодаря как раз трудам отца Серафима Роуза, вот эти линии, вот эти разницы, они как-то теряются, и есть какое-то сближение между Американской Православной Церковью и зарубежной. И это хорошо, и благодаря трудам отца Серафима Роуза.
Друзья, давайте прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у нас предприниматель Алексей Волков. Мы сегодня вспоминаем людей, которые проповедовали христианство в разных местах в разное время. Это священник, румынский священник, про которого вот я, честно говоря, никогда и не знал, но благодаря Алексею вот сегодня узнал и я, и вы. Это отец Георгий Калчу, который 20 лет провел, более 20 лет провел в тюрьмах в Румынии во времена социалистического режима, социализма, и жил потом в США. В 2006 году его не стало. Это Серафим Роуз, которого мы, наверное, знаем гораздо больше. И это брат Иосиф Мунис Кортес, который был хранителем Монреальской иконы и в 1997 году погиб трагически. Был убит, а икона исчезла. И вот об этом, обо всем мы сегодня говорим с Алексеем Волковым. Буквально через минуту мы вернемся и продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях предприниматель Алексей Волков. Мы говорим про людей, которые в разные годы, в разных местах в 20 веке проповедовали Христа. Это священник Георгий Калчу, румынский священник, живший в социалистической Румынии, пострадавший, более 20 лет проведший в тюрьме. Это отец Серафим Роуз, это брат Иосиф Мунис Кортес, хранитель Монреальской иконы. А все-таки интересно про вас тоже поговорить, узнать. А ваши родители переехали из Советского Союза в раннее время, то есть в после революции сразу? Или...
Нет, ну, мои родители в так называемой второй волне, когда Великая Отечественная война была, Вторая мировая, немцы отступали, очень много беженцев, и те, которые хотели уйти, или которые были в зоне оккупации, или те, которые брали на работу в Германии. Вот мои родители были, что и мать, и отец, они как раз попали в эту группу, и во время войны туда, в Германию попали.
То есть ваши родители, получается, тоже они, их юность, детство, это советская эпоха.
Да, да.
И они не были, наверное, в то время особо церковными людьми. То есть они с церковью познакомились за границей.
Отец, я бы сказал, да, он был из Смоленской области. Родители когда-то были верующие, конечно, но потом все это раскулачено прошли. Деда сослали строить Беломорканал. Отец прошел через голод в 30-х годах, а мама была в Латвии, родилась. Отец там латыш, мать русская. Вот почему она немножко по-другому. Она выросла в церкви, в церковная семья, там целая плеяда священников и диаконов. Это семья такая священническая Трубецких в Латвии. Так что мама была оттуда. И вот почему, когда они познакомились и поженились в Америке, мама свою линию, как сказать, держала, нас все в храм, папа нас возил в церковь, и постепенно он все больше и больше в храм ходил, и так вышло, что с человека, который, можно сказать, был советским изначально, он стал настолько православным, верующим, что когда хоронили, отпевали три архиерея, и несколько священников было, весь храм был забит народом, и был праздник, и скончался на Рождество Пресвятой Богородицы.
А как у вас в семье относились к Советскому Союзу?
Ну, мы выросли, конечно, тогда, скажем, это такое понятие, как белое движение, и те, которые второго волны, антикоммунизмы, против тоталитаризма, за... веру царя отечества, вот такие. Мы ходили в школу.
Но ведь это же скорее лозунги первой волны, а вторая волна, она была более, как бы сказал, наверное, отец Александр Шмеман, более секулярная.
Скорее всего, да, но благодаря тому, что, как я сказал, что мама была из церковной семьи, да. вот эту секулярную часть я пропустил. И то, что в монастырь ездил каждое лето и в паломничество ездил, это помогло, мне дало такой хребет на всю жизнь сильный, духовную основу. Секулярная часть это большая проблема, и я бы сказал, из-за этого то, что спасибо, нельзя плеваться в тот колодец, из которого пьешь воду, Спасибо, в Америке, слава богу, было хорошо, но это было видно, что там уходит то, на чем была база, на котором была построена страна, все-таки на вере в Бога, уходит от этого. А в России, несмотря на все свои проблемы, здесь идет борьба между добром и злом, и она четко идет. Там, за границей, она больше такая серая зона, жижа. В общем, лучше поехать туда, где вот эта битва идет. И в общем, мы решили с семьей переехать с детьми в Россию.
А когда это произошло?
Начало, конец 90-х, начало 2000-х.
А, ну то есть вы уже все-таки 20 лет живете здесь?
Примерно так, да. Сейчас уже через год будет. 20.
Но вы нашли в России то, к чему стремились, и то, чего искали, и то, чего вам не хватало на Западе?
Я бы сказал, да. То, что везде, всегда, в каждом городе, в каждом районе есть храм, можно пойти, есть выбор, это очень важно.
Но ведь в Америке есть выбор, в России в каждом городе есть храм, ну вот купол золотой, крест есть, пойти можно, но придем мы на литургию воскресную в небольшом городе, увидим там одного человека, двоих. Выбор-то есть, но вот я так понимаю, что почти в каждом городе в США есть храм УСИЕЙ, ну или, по крайней мере, в доступе он всегда есть где-то.
Это так, но если мы вернемся к тому вопросу насчет битвы, сложно воспитывать детей, если постоянно идет вот подрыв ценностей христианских и веры, и библейских, то, что происходит там. Если дома говоришь, что есть мужчина-женщина, а приходит ребенок в школу и говорят, что а есть еще другие полы, в России, по крайней мере, этого нет, с этим как-то официально борются, говорят против вот этого. Это большая тема. И это, мне это стало понятно в 90-х годах, что к этому все придет. То, о чем сейчас активно говорят, было видно в 90-х. И оно так и случилось. И слава богу, что мы тогда решили и сделали вот этот шаг и приехали сюда.
А вы были знакомы с кем-то из таких ярких священников Православной Церкви Америки? Там, отцом Александром Шмеманом, отцом Иоанном Мейндорфом?
Ну, они, это опять-таки, они больше в OCA были.
Да, но вы же, я так понимаю, все-таки с OCA тоже имели взаимоотношения?
Вначале нет, только потом уже, прямо перед переездом в Россию, как раз не имел, потому что мы старались придерживаться, скажем так, консервативных взглядов на православие, я как-то с осторожностью относился к этим личностям.
Потому что это те люди, мне кажется, благодаря которым в России в 90-е годы, в том числе, началось возрождение, действительно возрождение такого евангельского православного христианства, которое зиждилось скорее на проповеди христианства, Евангелия, любви, а не проповеди, ну вот, такого культурного православия, что ли. Но это вот мне так кажется.
Ну, возможно, да. Мне это сложно как-то определить, потому что я здесь не был в 90-е, я только наездами прилетал сюда. Но там, чтобы держаться той веры и как-то не потерять то, что имели, как на одном из съездов было в Америке такое «держи, что имеешь», съезд был. Это очень важно, и это сложно, когда окружен всеми прелестями жизни Америки и такой антихристианского подхода.
Но при этом, видите, феномен Серафима Роуза стал возможен в Соединенных Штатах.
Безусловно, да. Но это человек, который глубоко копал и нашел. И, слава богу, какая-то основа у него была, образование, и он смог вот эти все крупицы собрать и прийти к тому, что православие. И я здесь не говорю уже русское или какое-то другое антиохийское, греческое и так далее. Православие. Он пришел к этому.
А вот интересно, что... А вот что вам в Грузии, когда вы ездили, больше всего на этой конференции запомнилось?
Я бы сказал, что мне вот в первый раз в жизни я понял вот то, что православие — это вселенское. честно. Для меня раньше это все было что-то русское православие. В Америке я как бы в семье, мы воздерживались от OC, американской православной церкви, от греческой, все остальные, потому что надо было держаться к русскости. А сейчас, будучи там, в Грузии, благодаря митрополиту Николаю, такой молодец, что вот это собрал и взялся за такую тему, я понял, что это не только русское, это грузинское, румынское, как раз отец Георгий, отец Серафим Роуз, американец, да, через русскую церковь прошел, а сейчас там в Платине сербы. Владыка приехал, который его ученик был, Герасим, американец, который в американской православной церкви. В общем, реально православие — это вселенское. Идея, тема, вера — это не русская. И вот это самая такая для меня тема главная, которую я понял во время этой конференции в Грузии.
Как вы думаете, а когда может произойти канонизация такой на общем церковном уровне и отца Серафима? Ну, видите, он уже канонизирован как местно чтимый святой в одной из епархий, отца Георгия и брата Иосифа.
Ну, мне это сложно сказать. Наше дело, мое личное дело с супругой, будучи и знакомыми, и друзьями, и родственной связи с Иосифом, как кумовья, свидетельствовать, как апостолы, рассказывать про него, про его жизнь, ту миссию, которую он нес в мир. Это как народ, как члены церкви. А как наши архипастыри и вышестоящие руководители, архиереи, как они действуют, не могу предсказать, потому что без них мы никак не можем. Так что это от них уже зависит. Наше дело такое, самое базовое, простое, нести вот это слово, рассказывать. И вам спасибо, что есть возможность у вас на радио вот рассказать про вот этих святых, про отца Георгия, отца Серафима Роуза, про Иосифа. И донести это до людей, тех, которые не знают или немножко знают, чтобы они поинтересовались, поискали в книгах, в книжных магазинах, по интернету, фильмы есть про Иосифа, про отца Серафима Роуза, про отца Георгия. Это можно найти по интернету. Они нашего времени, люди, которые жили сейчас, вот недавно. Как они смогли среди всего вот того, что нас окружает в мире, как они смогли найти себя и удержать вот эту веру. И спасибо вам.
Да, спасибо вам, что вы приходите рассказывать, потому что, ну, вот лично для меня, как для человека, который очень интересуется таким позднесоциалистическим периодом, ну, как поздний, наверное, все-таки не очень поздний, потому что история отца Георгия начинается с 48-го года, да, в 48-м же не режим Чаушеску еще, да, Чаушеску еще несколько десятилетий, пару десятилетий, но это очень важное свидетельство того, мы об этом не знаем, потому что мы, опять же, много говорим у нас на радио про новомучеников, исповедников, мы вспоминаем какие-то близкие примеры, вот отца Георгия, например, мы как-то совсем не знаем. Вот. А вы с ним были знакомы, кратко?
А с отцом Георгием нет. Я вот сейчас познакомился.
Там... А, да, вы же говорили, простите, в начале программы, да, вы говорили. Да. Но при этом есть его родственники. Его с Россией ничего не связывает, я так понимаю.
Нет, единственная связь — это то, что в советское время это как бы в зоне, вот... Это советских коммунистических стран, это единственная связь в том смысле, а самая главная связь — это то, что православие, вселенское православие, будь то румынское или, как мы говорили, грузинское, русское, вот эта связь самая главная, и это нас всех связывает, и это очень важно, чтобы мы больше узнавали про разных святых нашего времени, не только у нас, а вот как они жили, как они свидетельствовали, говорили о Боге, не боялись, и он реально прошел такой ад, такое мучение в тюрьме, психологически, физическое, ломался, потом каялся. Я не представляю, как такое пройти.
Ну да, когда мы говорим «ломался, потом каялся», мы сразу вспоминаем примеры людей. У нас же был вот четкий, например, в начале 2000-х годов, когда пошел процесс такой массовой канонизации новомучеников-исповедников. Это обязательная чистота их исповедания. То есть, если были какие-то данные, следствия о том, что человек отступил, отошел, еще какие-то вещи происходили с ним, то у нас сразу шел однозначный отказ. Но мы видим, что многие из людей, которые... Мы просто не можем себе представить, вот когда мы там отказ кому-то выдаем, мы не можем себе представить о том, как эти люди, через что они проходили. То есть это какие-то невыносимые человеческие страдания. Очень легко выдать отказ, когда ты уверен, что ты сам сможешь это пройти. Но если ты не уверен в этом, я вот, например, абсолютно точно про себя знаю, что я каких-то испытаний вот таких, скорее всего, не выдержу. И вот поэтому я не готов так сразу говорить, что «а вот он там проявил нетвердость». Поэтому, да, конечно, да, очень важно то, что у нас вот есть, что у нас есть такие примеры, как отец Георгий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Волков, предприниматель, и мы говорим про людей, прошедших через 20 век в разных странах, по-разному проповедовавших. А с кем-то из... Вы были знакомы через семью в детстве с кем-то из выходцев Советского Союза, именно православных священников, которые оказались точно так же в второй волне эмиграции? То есть людей, которые начали еще служение свое в Советском Союзе?
Ну да, да, конечно. Вот вообще-то нас, меня, брата, сестру крестил священник. У нас на приходе был такой отец Алексей Ионов. Он, если видели фильм «Поп», такой...
Псковская миссия, да.
Вот, он был в Псковской миссии. Кстати, мои родные в Латвии, они были все в Псковской миссии, потом сидели из-за этого много лет в Сибири. А вот отец Алексей крестил нас, и он... Он был прообраз для этого фильма вообще. То, что там в фильме в конце говорят, что он там, матушка, что-то случилось, это не так. Он, пришлось ему бежать. Он был в зоне оккупации, и он попал в Америку.
А вот он именно прообраз как раз главного героя фильма,
да.
«Поп» и книжки. Я, на самом деле, фильм-то потом посмотрел, он вышел через лет 5-6, и раньше мне книжка попалась в руки.
Да-да-да, так отец Алексей, он был наш приходским батюшкой и нас крестил всех. Знал, был, сейчас, дай бог памяти, диакон, который писал книги в 80-х, отец Владимир. Но он приезжал в Джорданвиль, его тогда сослали из Советского Союза, и многие книги писал про историю русской церкви после 17-го года. Как таковой, сейчас не могу припомнить вот имена, названия, но многие наши батюшки не были только из первой волны, но были из второй волны, так что и те, которые третья, скажем так, волна, которая, начиная с 70-х годов, это не только была волна, так скажем, еврейская волна, а были там еще люди, которые были православные, каким-то образом они смогли приписаться там и выехать из Советского Союза, и были священники среди них, так что были знакомы с ними.
А вы при этом... вы никогда не хотели сами стать священником, получить духовное образование?
Ну, когда мальчишка, я думаю, многие как бы проходят вот это мысли такие, когда там 10, 12, 13, потому что тогда часто, когда ездил в монастырь Джорданвиль, с владыкой Лавром очень был близок и прислужил у него, в Иерусалим ездил на паломничество с ним два раза, на Афоне был на паломничестве с владыкой Лавром. Ну, тогда мысли такие были, но, в принципе, потом уже, когда старше, нет, уже такая мирянин простой. Вот зато брат у меня, протодиакон, служит в Нью-Йорке, сестра у меня матушка, так что как бы есть в семье.
Ну, да, да, кому?
Да-да-да.
А что вы... А сколько... Отец Алексей Ионов, я так понимаю, он же, его не стало в конце 70-х годов.
Да-да.
А вам сколько лет было? То есть вы насколько его помните?
Я помню хорошо, потому что я в общем, 60-х годов, но маленьким мальчиком я прислуживал, там, 6-7 лет уже в алтаре был, и у него прислуживал в храме.
А как он, что он говорил про Советский Союз, про Россию? Вот какая она была для него?
Знаете, это сложно, то, что тогда говорилось, я не могу точно сказать слова, но я бы сказал в одном, как он и другие, что он говорил, другие священники и наши учителя в основном, они все говорили о России с любовью, с надеждой на будущее, что как-то Господь помилует Россию и освободит ее от этого наказания, которое она несла. И с печалью за то, что братские вот такие междоусобицы были, и что Россия так пострадала. Так что в отдельных случаях, да, конечно, была там критика, разговоры, всякое такое, но в основном это большая любовь, надежда, печаль.
А много было духовенства вот этой второй волны тогда в США, которые с псковской миссии или еще как-то попали? И интересно, насколько, извините, мы, конечно, сильно отходим от нашей заявленной темы, но просто это очень интересная история, которая нам мало известна, сколько людей действительно тогда попадали в Соединенные Штаты. Мне доводилось читать мемуары разных людей, которые как раз вот этой второй, условно, второй волны, как бы она там историками считается третьей, а послереволюционная второй, ну, будем там, там считается первой волной, это те, кто до революции уезжали в начале 20 века, вторая волна — это те, кто уезжали в времена гражданской войны, третья волна — это вот те, кто оказывались в 40-е годы после войны на Западе, и четвертая волна, и вот уже потом пятая, это 70-е, соответственно, 90-е годы. Просто очень интересно, как люди, которые оказывались, которые выросли в Советском Союзе, по разным причинам убеждения, или были угнаны в плен, или по тем каким-то другим причинам оказались на Западе в середине 40-х годов, как они взаимодействовали с людьми, которые идеологически были абсолютными противниками Советского Союза и переехали на Запад после революции, в годы гражданской войны, а эти люди были уже выросшими в советском обществе. Вот что-то такое я пытаюсь у вас спросить. Мне правда это очень интересно.
Ну, да, это интересно мне тоже, но как бы сложный вопрос, потому что эти люди прошли ад во время жизни, большинство из них, и те, которые были верующими, они могли хотя бы как-то вот найти ответ, почему это было, почему Господь попускал такое, и не иметь гнев в себе, неприязнь. Я с такой всегда точки зрения смотрю на это все и с такими людьми общался всегда. И так мама нас учила, и чтобы не осуждать и не унижать. Даже если кто-то враг, скажем, там, в плане политические понятия, там, коммунисты, все, которые притеснял и церковь притеснял, не осуждать их, а осуждать их поступки. Тогда вот это разграничение дает возможность в себе проще как бы жить и с любовью смотреть на людей. А если так не жить, не смотреть, тогда будешь ненавистью жить.
Ну да, это правда. Как раз поэтому мне и интересно, что вот у отца Серафима никаких соприкосновений с Советским Союзом не было. У брата Иосифа никаких соприкосновений с Советским Союзом не было. Отца Георгия, про которого там вы тоже относительно недавно узнали, а я только сегодня, тоже он никак не соприкасался с советским режимом, разве что пострадав от социалистического режима, который Советский Союз принес в Румынии. Вот поэтому это все три человека как бы очень далекие от русской культуры. Но, тем не менее, видите, насколько они стали близки вам, человеку, который воспитан русской культурой.
Это точно.
Вот это, наверное, и показывает ту вселенскость православия, о которой вы говорите. Но мне кажется, все-таки, конечно, вселенскость христианства, потому что проповедь Христа, она наднационально, надконфессионально. Ну, Евангелие — это такое очень объединяющее народы.
Как сказать, по науке, наверное, вы правы. Я просто, исходя из...
Нет, я сейчас не говорю о том, что что-то хорошее, что-то плохое. Да. Я вот именно о том, что насколько вот вселенскость Слова Христова, она вот может служить, если мы правильно это понимаем, если мы это понимаем как любовь и как проповедь любви, насколько это может объединять, а не разъединять, потому что мы же крестовые походы тоже все помним.
Это точно, да. И вот почему настолько удивительно, что вот тема вот этих прославления святых, собрать конференцию, исходит из грузинской церкви, митрополит Николай, как говорил, там был митрополит Даниил, и владыка Герасим из Америки. Вот вам и показатель вселенскости. А эти святые, они настолько важны для всех, но для нас, будучи здесь в России, как русским, они очень близки. А близки, несмотря на их корни, на их национальность, кем они были, испанец, там, румын, американец чистокровный, а они для нас близки русским. Почему? Ну вот как раз из этого, то, что вы говорите, вселенское православие.
Ну, я очень надеюсь, что мы вот этот разговор про этих людей, про людей, связанных вот именно такой, между собой вот невидимо, христиане между собой, наверное, все какой-то невидимой такой ниточкой божественной связаны. Да. И вот пример людей, которые тоже, они же не были знакомы друг с другом. Ну, я не знаю, Серафим и брат Иосиф не могли быть знакомы. Нет. Просто по времени своего служения. Может быть, отец Георгий был знаком с, там, не знаю, с братом Иосифом, мог быть, а с Серафимом Роузом, которого не стало в 82-м, не мог никак.
Точно, да.
Вот, но, видите, вот, хотя бы через вас.
Да. А мы немножко больше будем рассказывать, вот как раз когда вы упомянули в начале наш вечер памяти Иосифа, я про вот эту конференцию расскажу.
Точно, точно, слушайте, я забыл, я напоминал, в начале думал, что надо еще в середине программы. Давайте сразу я еще раз напомню, что 30 числа, уже совсем скоро, в Татьянинском храме при МГУ пройдет вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортиса в Татьянинском храме 30 октября. Во сколько?
6:30 вечера.
18:30 начнется, приходите чуть раньше. И что будет, да, в конце программы? Расскажите, пожалуйста, что будет на вечере.
Ну, на вечере у нас будет панихида по Иосифу, а после панихиды близкие люди, те, которые знали Иосифа, как-то с ним сталкивались, которые еще живы сейчас, или те, которые вообще просто могут рассказать, мы будем рассказывать про Иосифа, и у нас будут гости особенные, значит, мироточивые иконы на вечере, и царя Николая II, Локотская икона из Брянской области, и скорее всего, тоже умягчение злых сердец.
А Локотская икона что это?
Это икона, которая связана с Иосифом. У одной благочестивой женщины купила она календарь взяла из магазинчика, который готовы были выкинуть, и домой принесла. И когда она читала книжку про разных святых нашего времени и мучеников, она там как раз читала про Иосифа, про Монреальскую, и в это время она почувствовала благоухание какое-то. Она подошла к этому календарю, увидела, что оттуда идет вот это благоухание. Через два дня замироточила икона. Mm-hmm. Это она, и она теперь с двух сторон. Она с другой стороны, обратной стороны, это просто бумажная иконка, напечатанная. С обратной стороны появился образ тоже Спасителя, так что она теперь двухсторонняя мироточивая икона.
Ну что ж, друзья, напомню, мне остается только напомнить, что в гостях у Радио Вера сегодня был предприниматель Алексей Волков. Мы говорили про троих людей про возможную их канонизацию. Это брат Иосиф Мунис Кортес, хранитель Монреальской иконы, это Серафим Роуз, и это священник, румынский священник, отец Георгий Калчу, который 20 лет, больше 20 лет провел в заключении. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы и про Алексея поговорили, про его детство. Слушайте нас, слушайте Радио Вера, программу «Светлый вечер», и до встречи.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.